Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Дорогие братья и сестры, радиостанция «Радонеж» продолжает вещание. И в самом начале этого часа вещания вы услышите слово протоиерея Алексея Ладыгина, сказанное за божественной литургией в первый воскресный день по Богоявлении. Затем в эфир выйдет передача из радиоцикла «Подвижники благочестия русского зарубежья», и сегодня ее автор и ведущий – доктор исторических наук, кандидат богословия Андрей Александрович Кострюков, доцент кафедры истории Православного Свято-Тихоновского гуманитарного университета, напомнит нам жизнеописание святителя Феофана Быстрова. В заключении часа вы услышите очередную передачу из радиоцикла «Бог, народ, Писание». Ее готовит и ведет на нашем радио миссионер и публицист из Киева Сергей Комаров. На минувшей неделе мы с вами вспоминали представление святителя Феофана, затворника Вышинского, этой теме и посвятил свои заметки Сергей Комаров.
Прослушайте наше объявление.
Дорогие братья и сестры, приглашаем вас с 5 по 11 февраля в павильон номер 2 парка «Сокольники» на православную выставку-ярмарку в рамках фестиваля «Артус». Вы сможете выбрать и приобрести книги, в том числе подарочные детские издания, иконы, ювелирные и другие изделия. Вас ждут встречи со священниками, книжные презентации, концерты. Ждем вас всей семьей с 5 по 11 февраля с 11 до 19 часов в павильоне номер 2 «Сокольников». Бесплатная маршрутка ждет гостей выставки у метро «Сокольники». 28 января в Доме кино на Васильевской состоится рождественский концерт поэта, автора-исполнителя, члена Союза писателей России Людмилы Кононовой. Билеты можно приобрести в кассе Дома кино, метро «Белорусская», Васильевская улица, дом 13, или заказать по телефону 8-916-544-1516, повторяем, 8-916-544-1516.
Сможете, и паки побеждений будете.
Да, с нами Бог.
И жаще совет совещиваете, разорит Господь.
Да, с нами Бог.
И слово ежаще возглаголите, не пребудет вам.
Да, с нами Бог.
Страха же вашего не убоимся, ниже смутимся. Господа же Бога нашего того посвятим, и Твой будет нам
страх.
Не уповая буду на Него и спасуся им. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу.
Дорогие братья и сестры, на минувшей неделе Святая Церковь вспоминала крещение Господа Бога и Спаса нашего Иисуса Христа, святое богоявление. По слову святителя Григория Богослова, выходит Иисус из воды, ибо возносит с собой весь мир. Сегодня, в продолжении праздничной темы, вы услышите слово протоиерея Алексея Ладыгина, сказанное за божественной литургией в первый воскресный день по богоявлению.
Сегодня, возлюбленные Господи, братья и сестры, первое воскресенье после святаго крещения, святаго богоявления, Церковь Святая назидает нас особым евангельским повествованием, которые также относятся к этому удивительному и замечательному празднику, который открывает нам нечто великое и тайное. И сегодня евангельское повествование говорит нам о том, как Господь, когда до Него дошел слух о том, что Иоанна Крестителя посадили в темницу, то Он ушел в пределы Галилейский, в город Капернаум, и там начал свою божественную проповедь. Почему Господь начал именно проповедовать в Капернауме, в земле языческой, которая находилась, как говорит сегодня Евангелие, по ту сторону Иордана, по которому проходили торговые пути, называя этой землей языческой, огрубелой, потому что рядом были языческие земли. Да и здесь немало было язычников, а если кто исповедовал правоверие, то и такой человек был неустойчив в вере, потому что это была богатая земля, а богатство земное отдается не просто так, по мановениям руки. Мы знаем, если в Москве люди и живут состоятельнее, чем в каких-то провинциальных городах, регионах, не потому, что здесь есть такие большие возможности, что нужно трудиться с утра до вечера, забывая порой о нормированном рабочем дне, забывая о каких-то семейных заботах, задачах и проблемах. Мы забываем о выходных днях, но многие из-за этого и забывают о Боге. Они не посещают храмы Божии, потому что им некогда. А когда приходит выходной день, в этот день хотя бы порешать домашние вопросы, побыть в домашней обстановке, может быть, чем-то развлечься. И, естественно, вот в таком состоянии вопросы веры уходят у нас на второй, а может быть, даже на третий, а может быть, даже и на самый-самый задний план. И поэтому вот в этой земле, хотя и были-то люди неплохие, но они не смогли сохранить за счет вот этого богатства, за счет того, что здесь проходили торговые пути, здесь было возможности много заработать средств, может быть, и жить намного лучше и богаче, чем во всей Иудее, во всей Галилее, во всей Палестине. Человек, осуетившийся, забывал о Боге, забывал о добрых делах, он жил вот этой сытной, суетной и повседневной жизнью. Именно Господь пришел в эту землю. Мы можем спросить, а почему Господь не начал свою проповедь с Назарета? Да потому что не мог принять Назарет этого великого и святого пророка. Потому что они сразу же, когда Господь впоследствии уже возвышал свой голос в синагоге, проповедовал слово божественной истины так искусно и так целеустремленно, что люди не только не порадовались тому, что Господь им проповедует, они сразу начинали искать своей завистью некое оправдание. Кто это такой? Он же из семьи какой-то Марии и плотника. Почему он такой проповедник? Откуда взялось у него это? И тогда Господь сказал: «Нигде не бывает пророк без чести, только в отечестве своем». Поэтому Господь удалился в Капернаум Галилейский и здесь начал свою проповедь. Об этом пророчествовал пророк Исаия, как земля Завулонова и земля Нефалимля увидела во тьме свет. Эта земля пребывала во тьме и сени смертной. И вдруг свет воссиял в этой земле. Это наш Господь, это не просто свет Его проповеди, это не просто свет Его божественных слов, потому что Господь не только пребывает во свете неприступном, Он и Сам является лучежаднейшим, светлейшим светом, и свою сущность божественную Господь не раз являл. Люди видели этот неизреченный свет, который освещал и поражал их, и мы знаем всю полноту своей сущности, насколько могли вместить ученики Господни, Сам Божественный Учитель впоследствии явит на горе Фаворской, на горе Преображения. Евангелие сегодня очень кратко заканчивается, резко, можно сказать, обрывается. «Покайтесь, ибо приблизилось Царствие Небесное». И на этом ставится точка. Почему? Казалось бы, этими словами сказано все, чтобы увидеть и приблизиться к Царствию Небесному, нужно принести достойный плод покаяния. Покаяние есть очищение, покаяние есть изменение. Покаяние есть примирение человека с Богом. Покаяние есть гармония, когда совесть не обличает человека, и человек живет в мире со своей душой и со своим сердцем. И вот после этого только приближается к человеку Царствие Небесное. Затем дается нам, наверное, какое-то время для размышления. Нам нужно всем подумать, а что же такое Царствие Небесное. И дальше Священное Писание ничего нам не говорит, не продолжает какими-то более точными изъяснениями, лишь только потому, что каждый сегодня должен уйти из Храма Божия немножко озадаченным. Он должен подумать над этими малыми, но очень глубокими и полными словами. «Покайтесь, ибо приблизилось Царствие Небесное». Что такое Царствие Небесное? Что оно означает? Что мы должны сделать для того, чтобы приблизиться к Царствию Небесному, а может быть его обрести? И где оно находится? Для того, чтобы доехать, долететь, добраться туда. Вот такой задачу сегодня оставляет нас Священное Писание. Конечно же, каждый из нас сегодня будет вспоминать эти слова и думать о том, что Господь сказал, что «ищите прежде всего Царствие Небесного и правды Его, остальное все приложится вам». Конечно, мы вспомним слова Христа Спасителя, в которых Он сказал «Царствие Божие внутри вас самих есть». Конечно, мы вспомним сегодня молитву Господню, которая сопряжена со Священным Писанием. «Да приидет Царствие Твое». Все эти слова придется нам как-то совместить внутри себя. Если Господь дает нам очень явный призыв, ищите прежде всего Царствие Небесного и правды Его. Значит, Царствие Небесное есть основная, главная цель в нашей жизни. К чему мы должны стремиться в своей жизни? Не стремиться к тому, чтобы стать только учеными, только богатыми, только счастливыми, только здоровыми. И оказывается, наше стремление должно быть положено в том, что мы должны обрести Царствие Небесное и правду Его на этой земле. Если бы нам сказали, вот там это место, вот в этой стране или в этом государстве, я думаю, что мы бы продали все свое имущество, чтобы переехать туда и пребывать в Царстве Божьем и в правде Божьей. Потому что где Царствие Божие, где правда Божия, там нет никакой печали, там нет никакой скорби, там нет никакой неправды, там нет никакого зла. Конечно, к этому стоит идти, к этому стоит стремиться. Ведь в Царстве Небесном есть жизнь бесконечная. Это постоянная, вечная, непрестанная жизнь. В радости, без скорбей, без слез, без воздыханий, без болезней, без пустых, напрасных трудов, без такого переживания о той неправде, которая творится в этом мире и творится в нашем доме, как в государстве, так и в каждом доме конкретно. Но Господь говорит нам, отвечая о месте пребывания Царствия Небесного, говорит, «Царствие Божие внутри вас самих есть». Его нужно приобрести трудом духовной жизни. То есть у нас есть теперь возможность после прихода сюда Божественного Спасителя, после Его воплощения, после Его страданий, крестной смерти, приобрести Царствие Божие внутри себя. Но для этого нужно измениться, потому что в зло художную душу не входит благодать Божия, а Царствие Небесное – это мир и радость о Духе Святом. Это тогда, когда человек становится совершенно другим, когда он приобретает благодать Святого Духа. Об этом сказал преподобный Серафим Саровский. «Стяжи Духа Святаго, и около тебя спасутся тысячи. Измените свою жизнь, сделайте стези своими прямыми. Сделайте так, чтобы не было злобы, чтобы не было обид». Господь сегодня призывает нас к осмыслению вот этих слов, призывает вновь и вновь нас к изменению, чтобы мы, выходя из храма Божия, не становились прежними, чтобы та злоба и неправда, которая царит вокруг нас, а может быть и в нас самих, должна искореняться и уходить из нас. Если кому-то мы не явили свое внимание, так оно должно быть явным. Если мы говорили плохие слова, то мы их больше никогда не будем говорить. Если мы жили в стяжании, то будем жить в добродетельном житии. Если мы не молились, то мы будем молиться, чтобы Господь укреплял нас правдой Своей. Если мы не задумывались о том, что есть сила Божия и правда Божия на этой земле, то мы будем не только задумываться, но жить в поиске этой жизни и правды Божией на земле. Если мы суетились в этой жизни повседневно, то, может быть, мы откажемся от этой суеты, от этого лукавого попечения. Может, пусть лучше что-то будет недоубрано, недосмотрено, чтобы сэкономить чуть-чуть время, побыть самим собой, послушать себя, услышать призыв Божий и открыть душу свою для молитвы, для поста и для приобретения Царствия Божьего, которое есть внутри каждого из нас. Здесь, а продолжается вечность. И если мы, живя этой жизнью, не сможем приблизиться здесь, на земле, к Царствию Небесному, то и там в вечности оно будет для нас таким же чужим и недостижимым, как и в нашей земной жизни. Аминь.
Это было слово протоиерея Алексея Ладыгина, сказанное за Божественной литургией в первый воскресный день по Святом Богоявлении.
От Валаама до Аляски, от Афона до Святой Земли. Радио «Радонеж» слушают в 140 странах мира. Вещание через интернет доступно по адресу radonezh.ru/radio.
Подвижники благочестия русского зарубежья. Автор и ведущий, доктор исторических наук, доцент кафедры истории Русской Православной Церкви Свято-Тихоновского Православного Богословского Гуманитарного Университета Андрей Александрович Кострюков.
Здравствуйте, Антонина Александровна. Здравствуйте, дорогие братья и сестры. Сегодняшняя наша передача в цикле «Подвижники благочестия русского зарубежья» посвящена архиепископу Феофану Быстрову, человеку, который у нас известен под именем Феофана Нового Затворника. Многим известен он как духовник последнего нашего императора, царя-мученика Николая. Человек, который часть своей жизни провел в эмиграции и там же и отошел ко Господу. Но хотя наш цикл посвящен подвижникам, Я все-таки хочу напомнить, что он не является заявкой на канонизацию. Да, и моя задача не только представить подвижников как святых, но и сказать о таких моментах, которые могут вызвать у кого-то сомнения, да, какое-то непонимание.
Да просто отдать дань памяти в том числе, поскольку, конечно же...
Мы... Да, вот, знаете, конечно, не все было гладко даже и у святых, даже у канонизированных святых. К владыке Феофану тоже отношение, наверное, не всегда ровное. С одной стороны, это действительно был выдающийся подвижник, и я бы его сравнил даже с древними отцами и подвижниками. С другой стороны, все вот эти юрисдикционные конфликты русского зарубежья, они не могли не отразиться на жизни, на взглядах людей. Владыка Феофан здесь не стал исключением, и его... позиция, его взгляды были не приняты многими. Но, наверное, я расскажу обо всем по порядку. Владыка Феофан Быстров родился 31 декабря 1872 года в семье священника в деревне Подмошье Санкт-Петербургской губернии. В миру его звали Василием. Семья была очень благочестивой. Василий окончил Санкт-Петербургскую духовную семинарию. Ну и, как вспоминает один из его современников, владык Вениамин Федченков, уже в годы учебы он пользовался большой любовью и уважением со стороны своих однокурсников. Владык Вениамин писал, что Василий Быстров всегда поступал по-товарищески, всегда помогал всем учить уроки. И настолько его любили, что когда отец Феофан был рукоположен во иеромонаха, то его товарищи по семинарии подарили ему большой нагрудный золотой крест. И сам владыка Феофан впоследствии этот дар очень ценил. Но вообще жизнь этого архипастыря была связана с Санкт-Петербургом. 19 лет он провел в стенах Санкт-Петербургской академии. Он мечтал о монашестве, хотел уйти в какой-нибудь отдаленный монастырь и подвязаться там, но не получилось. И как сам владыка Феофан впоследствии писал, ему не советовали это делать два известных старца того времени. Это старцы Гефсиманского скита под Сергиевым Посадом, старец Варнава и старец Исидор. Они ему сказали, что его путь – это ученое монашество, и он должен вот принять на себя этот крест и быть монахом фактически в миру. Но владыка Феофан отнесся к этому с большим смирением, и впоследствии он действительно служил в миру и немало сделал для того, чтобы и учение церкви сохранить, и паству приумножить.
Самое трудное из монашеских деланий в миру.
Да, тут, конечно, не позавидуешь владыке Феофану. Искушений было много. Да, он был пострижен в честь преподобного Феофана исповедника, причем он настолько ревностно относился к будущему монашескому постригу, что, согласно воспоминаниям современников, он даже убегал перед постригом не один раз.
Как древние отцы церкви.
Прямо. Да, святой Амвросий Медиоланский, святой Федор Одесский. Да, считали, что, конечно, это служение очень высокое. Вот, будущий владыка убегал, но потом все-таки был пострижен. Ну и уже начинается его житие настоящего православного подвижника. Ну, вот известен, например, такой факт, что после пострига к нему приезжали его поздравить мать и сестра. Ну, с матерью он поговорил, а с сестрой уже встречаться не стал, желая там максимально разорвать все отношения с миром. И даже находясь фактически в миру, все-таки...
Мир хранить такой мир. Душевный, духовный, да?
Да, хранить мир, ну и духовно быть, конечно, монахом. Ну, за эти годы имеются разные свидетельства о владыке Феофане. Ну, вот протопресвитер Георгий Шавельский, который учился в академии чуть позже отца Феофана, он говорил, что отец Феофан, будучи инспектором, семинарию распустил. Что отец Феофан настолько был углублен в себя, в молитву, что дисциплина упала. Что владыка Феофан был очень скромным, был очень тихим, разговаривал, закрывая лицо рукавом рясы, и чем недобросовестные ученики и пользовались. Однажды владыка Феофан сказал студенту: «Господин студент, у вас длинные волосы». На что студент ему нагло ответил: «А у вас тоже длинные». На этом все и закончилось. Владыка смирялся. Но вот почему я об этом рассказал? Потому что, как покажет дальнейшая судьба владыки Феофана, если проблема касалась не его, а всей церкви, то он просто преображался и становился пламенным защитником церковного учения, защитником правды, защитником добра. Но не у всех отзывы такие вот строгие, как у отца Георгия Шавельского.
Но отец Георгий вообще отличался, как мы помним из вашей же беседы, такой остротой и резкостью суждений.
Да, да, отец Георгий, конечно, человек был своеобразный. Вот, ну, а что касается другого мемуариста, владыки Вениамина Феченкова, то он все-таки вспоминает другие вещи. Он говорит, что архимандрит Феофан устроил златоустовский кружок, да, кружок имени святого Иоанна Златоуста, где студенты изучали творение святых отцов. Собирались студенты раз в неделю, изучали какое-то произведение святого отца, кто-то готовил доклад, другие заранее готовили вопросы, и вот все это превращалось в очень интересную дискуссию.
Такой опыт и сейчас неплохо бы среди студентов устроить, да?
Ну, полезно. Я думаю, что да, ну, конечно, это патрология прежде всего, да, это патрологи должны заниматься, но я лично вот таких случаев не знаю. Ну, может быть, где-то есть, что-то где-то устраивается, но мне такие случаи неизвестны. Но вот через этот златоустовский кружок прошли и владыка Вениамин Феченков, и будущий святитель Серафим Соболев, и этот кружок прививал любовь к святым отцам, к чтению их творений. Польза от этого, конечно, была огромная, и сам владыка Вениамин впоследствии писал, что однажды даже был случай, когда петербургское духовенство хотело предложить синоду ряд модернистских нововведений, и вот на это заседание отправились выпускники академии, ну, уже в священном сане, и вот они как раз взглянули на все эти проблемы с точки зрения святых отцов, и им удалось достаточно легко сломить вот этот вот модернистский напор. Вот, так что, конечно, польза была огромная. Сам владыка Феофан в 1905 году защитил магистерскую диссертацию «Тетраграмма» или «Ветхозаветное божественное имя Иеговы» и стал экстраординарным профессором и инспектором Санкт-Петербургской духовной академии. Ну и, будучи профессором и инспектором, он трудился до 1909 года, когда был назначен ректором Санкт-Петербургской академии и рукоположен в епископа Ямбургского. Вот как раз именно в те годы и состоялось знакомство владыки Феофана и царской семьи. Владыку Феофана часто называют духовником царской семьи, но официально он духовником не являлся. Там официальный был другой духовник, отец Александр Васильев. И владыка Феофан никогда не давал царю каких-то политических, экономических советов. То есть у него было исключительно духовное влияние на царскую семью. Конечно, влияние плодотворное. При этом владыка Феофан занимался и богословской работой. Ну, в частности, он работал в комиссии по обмену мнениями со старокатоликами, участвовал в заседаниях. Ну, а в 1910 году он был назначен на Симферопольскую кафедру. Вот это назначение тоже говорит о близости владыки Феофана с царской семьей, потому что царская семья целые месяцы порой проводила в Крыму, и вот близость владыки была, конечно, царством страстотерпцем очень нужна. Но, к сожалению, отношения потом разладились. Владыка Феофан выступил против влияния на императрицу Григория Распутина. И, ну, в этом он был не одинок. В общем, там группа архиереев была возмущена этим влиянием. А владыка Феофан, как наиболее близкий человек царской семье, был вынужден императору и императрице об этом сказать.
Он тоже ведь свидетельство мужества определенное, да?
Ну, конечно, он понимал, что этим он может повредить своей карьере.
Что и произошло.
Да, ухудшить отношения с царской семьей. Знаете,
некоторые... Но не промолчал все-таки.
Но не промолчал. Такой вроде бы скромный, смиренный монах. Вот это очень важно. И владыка Феофан был... действительно вскоре переведен на Астраханскую кафедру. И здесь в скором времени, да, произошел инцидент, который также говорит о владыке Феофане как о человеке, для которого правда выше карьеры и выше всего личного. В день именин императора полагалось совершать торжественный молебен в собор. Пришли сановники астраханские, и губернатор, и высшие чиновники, пришел и персидский консул. Но он не только был в головном уборе, как мусульманин, он еще и занял место между кафедрой и амвоном. Владыка Феофан сначала через диакона попросил его отойти в сторону и занять место среди чиновников. Потом послал протоиерея, потом уже сказал сам. И вот уступать не хотел никто, и молебен задержался на целых полчаса. Но владыка Феофан так и не начал служить молебен. Впоследствии консул пожаловался, и владыка Феофан был переведен в Полтаву. Ну, в Полтаве он... столкнулся с тем, что кафедральный собор был пуст, народу было мало, и ему приходилось и проповедью, а главное, своим личным примером привлекать народ в церковь, и это действительно удалось. Но дело в том, что он был истинным монахом и подвижником. Спал он, если было теплое время года, на полу, в другое время года на железной кровати с досками вместо матраса. Подолгу молился, всегда молился со свечой в руке, перед иконами, ел очень мало, ну и, в общем, все его жизнь видели. Ну, а когда началась Первая мировая война, то владыка отдал свою резиденцию под военный госпиталь, а сам просто перешел жить в семинарию. Вот очень интересное воспоминание владыки Вениамина Фельченкова. Он говорит, что архиепископ Феофан постоянно пел во сне, пел молитвы, что вот, видно, у него молитва настолько уже вошла даже в подсознание, что стоило ему заснуть, и он постоянно напевал псалмы, духовные песнопения, и даже по этой причине он, едучи в поезде, боялся заснуть, потому что если он засыпал, то вот начиналось опять...
По сути, непрерывная, да, вот можно сказать, молитва.
Надо да, же, да, владыка же занимался Иисусовой молитвой и, кстати, советовал, что если человек, находясь в храме, не понимает, о чем читают, о чем поет, то читайте Иисусову молитву. Да, он занимался Иисусовой молитвой, был близок к афонским монахам, ну, в частности, к схимонаху Лоту, который был также там, духовным отцом в эмиграции и святитель Серафима Соболева. Да, вот должен сказать, что в начале этого года, находясь в Болгарии, мне довелось слышать очень интересный доклад, где прозвучала такая информация, что на Афоне в Крестовоздвиженском ститу, где подвязался старец Лот, вот была обнаружена его голова. И хотя старец Лот не прославлен в лике святых, но я думаю, что сомнений в его святости не будет ни у кого. Но все-таки духовник двух, ну, фактически, святителей, владыки Феофана Быстрова и владыки Серафима Соболева. Вот. Ну, а там, тут уже грянула революция в 1917 году. В годы гражданской войны Владыка Феофан арестовывался петлюровцами за то, что отказался служить панихиду по бывшему гетману Украины.
Там, Ивану, будучи в Полтаве.
Да, в Полтаве, по Ивану Мазепе, который там предал Петра Первого. Ну и вот за этот отказ оказался в тюрьме, был освобожден уже только войсками добровольческой армии генерала Деникина. Ну и с отступавшей армией Деникина владыка Феофан оказался в Крыму. Здесь по его ходатайству был рукоположен в епископ святитель Серафим Соболев. Архипастыри тогда очень дружили. Ну а затем была эмиграция. В эмиграции владыка Феофан проживал сначала в королевстве сербов, хорватов и словенцев, а затем в Болгарии. Очень жестко выступил в 1922 году против обновленческого раскола. И надо ведь помнить, что зарубежная церковь не прекратила свое существование в 1922 году, да, несмотря на, казалось бы, указания патриарха Тихона, именно по той причине, что патриарх Тихон находился под арестом, а для государства просто российской церкви не существовало. Для богоборческого государства церковью был обновленческий раскол. И поэтому отказ вот от самоликвидации был тесно связан с критикой обновленчества. И русская зарубежная церковь даже намного более жестко, чем впоследствии патриарх Тихон, осудила обновленческий раскол. И владыка Феофан часто исполнял обязанности главы зарубежного церковного управления в моменты, когда отсутствовал в сремских карловцах владыка Антоний Храповицкий, глава русской зарубежной церкви. В середине 20-х годов владыка Феофан переехал в Болгарию к своему давнему знакомому, к владыке Серафиму Соболеву. Но владыка Феофан жил в синодальной палате, старался не отягощать владыку Серафима. Жил он по-прежнему так же, как и раньше, так же аскетично, как и прежде. И именно в Болгарии были отмечены даже чудеса по его молитвам. Ну вот одно чудо произошло с Анной Васильевной Аббати. В Болгарии была эпидемия малярии, и муж Анны Васильевны, врач, прекрасно знал, что его жене осталось жить всего несколько часов. Он знал владыку Феофана, надеялся на его молитвы и направил ему телеграмму, что вот жене осталось жить всего несколько часов, просил его молитв. Ну, а сам этот врач должен был ехать срочно спасать других. Он не мог оставаться дома. Вот с таким тяжелым чувством покинул дом. И когда вернулся через некоторое время, он думал, что возвращается уже к мертвому телу жены. Не обратил внимания на телеграмму, которую ему сунули в руки. И, войдя в дом, увидел, что его жена жива, здорова, полностью выздоровела. И тут он вспомнил об этой телеграмме, вытащил ее из кармана. А это телеграмма от владыки Феофана: «Молюсь за больную, по милости Божией она поправится». Ну, посчитали, что, да, выяснилось, что как раз владыка Феофан стал молиться об этой женщине, вот когда там, по прогнозам врачей, ей оставалось жить уже там, наверное, последние минуты. Вот она выздоровела. Другой случай, который прекрасно показывает, что собой представлял владыка, он относится к более позднему времени, к 1928 году. Владыка тогда находился в Варне, служил в русском храме. Это был Великий Четверг. И вот во время службы стало происходить что-то страшное. Зазвенели колокола на колокольне, закачались паникадила, послышались какие-то звуки. Это было землетрясение. Эпицентр находился не в Варне, а в городе Черпан. Город этот был разрушен полностью, причем землетрясение было очень страшным. И, как говорили очевидцы, там земля просто поглощало людей. появлялись в земле щели, люди туда проваливались, они через несколько минут закрывались. В общем, было очень много пропавших без вести, вот так поглощенных землей. И Варне, конечно, толчки тоже были ощутимы, но вся Варна в ужасе выбежала из домов, из церквей. Но владыка Феофан, почувствовав эти толчки, он сказал духовенству в алтаре: «Стойте и молитесь». Священник попросил владыку Феофана, чтобы он разрешил ему выйти на амвон и успокоить народ. А владыка Феофан говорил: «Никуда не ходите, стойте и молитесь». Ну и народ, поначалу так заволновавшись, увидел, что в алтаре все спокойно, все молятся, и все остались на месте. Так что русский храм Варне остался единственным храмом в городе, который продолжал молиться. Вот
и уцелел, да.
Нет, ну уцелело в Варне все-таки многое, да.
Но панике не поддались.
Но панике не поддались. Во время землетрясения в Варне вот так в храме молились только наши соотечественники. Вот. Ну и, конечно, благодаря владыке Феофану, благодаря его твердости.
Силе веры.
Ну и твердость этого архипастыря в конце концов привела его и к конфликту с зарубежным синодом. Владыка Феофан как-то старался ориентироваться на свою совесть. Да, когда начались разногласия между синодом Русской зарубежной церкви и владыкой Евлодием в Западной Европе, то именно владыка Феофан и владыка Серафим отправили свое известное письмо митрополиту Сергию Строгородскому в Россию с вопросом, что же делать дальше. А затем владыка Феофан так достаточно отрицательно отнесся к тому, что зарубежная церковь не смогла удержать в своем подчинении Западную Европу во главе с владыкой Евлодием. Считал, что эти разделения в эмиграции на руку только врагам церкви.
Да так оно и было ведь, по сути, да?
Конечно, так оно и было. И сейчас, в общем-то, можно считать доказанным, что в значительной степени юрисдикционные разделения в русской эмиграции были спровоцированы советскими спецслужбами. И даже Тучков, вот этот красный оберпрокурор, был награжден за то, что вот предпринимал действия по расколу русской эмиграции. Конечно, единая и сильная русская зарубежная церковь коммунистическому государству была совершенно не нужна. Но владыка Феофан Быстров проявил твердость своего характера и впоследствии. Дело в том, что его вполне можно назвать совестью русской зарубежной церкви. Вместе с святителем Серафимом Соболевым они, например, выступили против признания польской автокефалии, которая была незаконно предоставлена Константинополем. Дальше владыка Феофан резко отозвался об учении протоиерея Сергия Булгакова о Софии. Владыка Феофан считал, что в этом учении присутствуют элементы пантеизма, это учение должно быть осуждено. Но все-таки поводом для конфликта с синодом стали выступления владыки Феофана уже против самого главы русской зарубежной церкви, митрополита Антония Храповицкого. Речь идет о его учении об искуплении. Владыка Антоний Храповицкий, как-то выступая против юридической теории искупления, говорил, что, в общем, наше спасение состоялось в Гефсимании, когда божественное сердце оплакало человеческий род. Владыка Антоний не отрицал крестных мук, но считал, что самую тяжелую душевную муку Спаситель пережил именно в Гефсимании. Но против учения владыки Антония выступил и святитель Серафим Соболев, и опять же вот этот скромный, тихий и смиренный владыка Феофан возвысил свой голос, что привело к конфликту. Но дело в том, что слова архипастырей не оказались напрасными. Архиерейский собор русской зарубежной церкви все-таки посчитал, что катехизис митрополита Антония не стоит вот вводить в учебную программу, владыка Антоний также отказался от того, чтобы вот свое учение продвигать дальше. Ну и зарубежный синод посчитал, что на это можно остановиться, что не стоит дальше вот обижать почтенного старца митрополита. И вот с этим согласился и святитель Серафим Соболев. Он тоже посчитал, что ну, вот это учение владыки Антония об искуплении, оно может обсуждаться на богословском уровне. А владыка Феофан Быстров посчитал, что этого недостаточно, что необходимо осудить учение владыки Антония как ересь. И вот здесь он, конечно, встретил непонимание, ожидал поддержки от владыки Серафима, но владыка Серафим не хотел идти на конфликт с синодом. И кончилось это все для владыки Феофана разрывом с зарубежным синодом. Он переехал во Францию и остаток своих дней прожил фактически в затворе.
Все-таки вот истина оказалась дороже и превыше всего.
Да. Да, потому что можно сказать, что это владыка Феофан был в эмиграции в русской зарубежной церкви такой, да, да? С совестью, но если речь идет о карьере, ну, он, наверное, там где-то вот второе, третье место занимал вот в иерархии, примерно так. И, конечно, он мог там рассчитывать и на то, что он там когда-нибудь возглавит зарубежную церковь. Вполне такой шанс у него был. Но он вот пошел на этот конфликт, считая, что учение владыки Антония нужно, безусловно, осудить. Вот, он поэтому уехал во Францию, где он уже и провел последние годы своей жизни. Он сначала жил в парижском пригороде Кламар, в доме русских эмигрантов Пороховых, а затем переехал в местечко Лемере. Там был домик у бывшей полтавской помещицы Федченко. Она его помнила еще по Полтаве. А этой помещице принадлежали и три пещеры. В тех краях много пещер. И вот к ее дому примыкали три пещеры в горах. И она предоставила их владыке. В одной он устроил храм, в другой жил сам. И вот так вот последние годы своей жизни он прожил вот в таком затворе. Но из-за того, что вот он оказался и вне зарубежной церкви, и вне юрисдикции владыки Евлодия, и вне московского патриархата, то вот его юрисдикционный статус последние годы его жизни, он как совершенно непонятен, и это смущает. Хотя вот да, после его смерти зафиксированы были чудеса по его молитвам на его могиле. Ну, мы знаем случаи, когда высказываются какие-то соображения против канонизации того или иного святого, но чудес настолько много по его молитвам, что все возражения просто тонут. Поэтому я думаю, что если будет воля Божия прославить владыку Феофана, то
Господь этого... как-то это явит.
Да, мы никуда от этого не денемся, и мы тут ничего не сможем изменить. Вот, владыка Феофан умер 19 февраля 1940 года. На его похороны никто из архиереев не приехал. Ну, а владыка Евлодий даже прислал телеграмму, где повелел хранить его как простого инока. Вот так.
Исповеднически, да, прямо как-то, я бы сказала.
Да, вот отчасти, так закончился, да, жизненный путь этого архипастыря. Но, конечно, я думаю, его наследие должно быть востребовано. Как-то у нас очень схематичное о нем представление. Но знаем, что духовник царской семьи, что вот против Распутина выступал. Но в целом все-таки его жизнь малоизвестна. Известно. Да, а ведь ему принадлежит и пророчество, что все-таки в России в свое время и будет явлен царь, что он предызбран Богом. Это пророчество владыки записал его ученик, архиепископ Авертий Таушев, о котором я тоже, если Богу будет угодно, хотел рассказать в одной из передач. Наследие владыки Феофана еще нужно изучать, и я надеюсь, что оно будет востребовано, и о владыке Феофане мы еще многое-многое узнаем, потому что даже существовал его архив во Франции, который вот частично был вроде бы выкуплен Московской патриархией, частично нет. И я думаю, не такое уж сложное дело этот архив найти. Поэтому тут для историков, для исследователей поле деятельности очень широкое.
Спаси Господи, дорогой Андрей Александрович. И сегодня мы завершили разговор о архиепископе Феофане Быстрове. А если у наших слушателей появятся какие-то вопросы, пожалуйста, мы будем рады. Задавайте их на нашем сайте. Итак, с нами в студии был доктор исторических наук, кандидат богословия Андрей Александрович Кострюков, доцент кафедры общей и русской церковной истории Православного Свято-Тихоновского гуманитарного университета. Очень вам признательны и с нетерпением ждем вас снова в студии. До новых встреч.
Да, всего доброго.
В эфире православная радиостанция «Радонеж». Круглосуточно диапазон УКВ 72,92 МГц.
Писание. Так назвали мы новый радиоцикл, в рамках которого своими размышлениями делится с вами постоянный автор радиостанции «Радонеж», живущий в Киеве, публицист, проповедник, миссионер Сергей Комаров.
Пришла зима, и мы с вами входим в период церковных зимних праздников. 19 января на Крещение церковь празднует память одного из самых интересных и значительных святых русской истории – епископа Феофана Говорова. Церковные люди знают его как святителя Феофана Затворника. Он жил не так давно, чуть более 200 лет назад он родился. О жизни Феофана можно говорить бесконечно, так много он успел сделать. Работа в сфере академического церковного образования, исследовательская деятельность в Палестине, крупнейшие научно-богословские труды епископства, а затем 22 года, проведенные в книжном затворе в Вышинской пустыне Тамбовской губернии. Писать и молиться, молиться и писать. Этим святой епископ дышал, этим жил. Он заперся от всего мира, чтобы только этим и заниматься. Писать – это служба церкви нужная. Лучшее употребление дара писать и говорить есть обращение его на вразумление грешников, замечал он. Феофан заперся, но он не отгородился. Через почту он разговаривал со всей Русью, ежедневно отвечал на десятки писем. При этом за годы уединения он написал многотомные работы по толкованию священного писания, аскетике, нравственному богословию, сделал множество переводов. Он писал и писал, словно боясь, что кто-то войдет в его келью и вырвет из рук перо. Но это смогла сделать лишь смерть. Так Феофан и оставил наш бренный мир. Умер за письменным столом. Умер в день праздника, в честь которого был освящен его домовой храм на крещение Господне. Умер в своей одинокой келье, где он 22 года служил Богу и Руси молитвой и пером. На эту келью хотелось бы обратить особое внимание. После смерти святого в ней нашли любопытный перечень вещей. Телескоп, скрипку, два ящика с токарными, столярными, переплетными инструментами, палитру для красок и кисти, станок для выпиливания из дерева, фотографический аппарат, токарные станки, верстак, анатомический атлас, 6 атласов географии общей церковной библейской, 2 микроскопа, иконы, написанные хозяином кельи, книги. О книгах разговор особый. Собрание книг святителя составляло одну из самых богатейших частных библиотек того времени. Помимо духовной литературы, там были научные издания на разных языках, художественная литература. Всего более 3000 разных книг. Вот такой затворник. На скрипке играл и в телескоп смотрел. Однако это совсем не удивительно. Если человек здоров телесно, у него хороший аппетит. Если человек здоров духовно, это духовное здоровье порождает жадность к познанию Бога и его законов. Христианину, а христианин и есть человек, вставший на путь выздоровления, свойственно хотеть учиться и во Христе пытаться понять весь мир. В посланиях апостола Павла встречается интересная мысль. Говоря об иудеях, Павел писал, что их умы ослеплены, и на них лежит некое покрывало, мешающее им понимать правильно ветхозаветные писания. Как же снять это покрывало? Оно снимается Христом, верою в Него, писал апостол. Но вера во Христа снимает покрывало не только с евреев и не только в отношении Священного Писания, добавим мы. Христианская вера снимает с глаз всякого человека покров непонимания и равнодушия к окружающему миру. Вся вселенная становится интересной христианину, потому что он прозревает за всякой пылинкой мироздания Божью премудрость и за каждым жизненным событием глубину промысла Божьего. Под взглядом христианина любая наука приобретает полноту смысла, ведь наука изучает Божье творение. Искусство становится подарком верующему, потому что подлинное искусство всегда выражает божественную истину. Любая грань человеческой культуры несет бездну смысла христианину, ибо он знает, откуда что берется и куда что идет. Вера Христова открывает путь ко всем тайнам мироздания. Верующему человеку становится интересен весь мир, который теперь читается им, как своеобразная книга действия Божьей силы. Вот откуда эта ненасытность некоторых святых в познании Бога и творения Его. И мне лично очень понятен в этом смысле святой Феофан. Насколько по-иному начинает восприниматься мир после обретения веры. Как бы хотелось даже и сейчас сесть за школьную парту и ушами верующего человека вновь прослушать всю школьную программу. Биологию, физику, математику, литературу, историю, чтобы стать на шаг ближе ко Христу, вникая в составленные им законы. И недоумение вызывают христиане, не желающие учиться, что-либо читать, узнавать. Да неужели не интересно познавать Творца не только в молитве, но и в делах рук Его? Неужели может быть скучно во вселенной, которую сотворили руки Господни? Во вселенной, о которой написано «И увидел Бог все, что Он создал, и вот хорошо весьма». Что же, для Бога это хорошо весьма, а для нас скучно? Крещенный человек – счастливейший из людей. Вера во Христа снимает с него покров невежества, глупости, узости. «Бесполезных знаний не бывает», – говорил один умный человек. Святитель Феофан учит нас познавать творческую премудрость Христову во всем. В удивительной тайне музыки, в непостижимом действии гениальной живописи, в стройности математических формул, в странных изворотах истории, во всем, что создал и подарил нам тот, кому всю свою сознательную жизнь служил крупнейший мыслитель своего времени, святой и гениальный епископ Феофан Говоров.
Бог, народ, Писание, радиоцикл, в рамках которого своими размышлениями делится с вами постоянный автор радиостанции «Радонеж», живущий в Киеве, публицист, проповедник, миссионер Сергей Комаров. Программу этого дня вещания нашей радиостанции подготовила и провела журналист Антонина Арендаренко. Я с вами прощаюсь. Всего вам самого доброго.